Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Это Радио Академия. Борис Чернышов сегодня с вами в этом часе. Слушайте, как круто будет. Как круто будет сегодня. Потому что будем говорить про самое. Я попытаюсь влезть в ваши тела и добраться до самого чувствительного, что смогу, до школьного образования. А кто мне поможет сегодня это сделать? Мне это поможет сделать наш гость сегодня. Известный математик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, кстати, как мой дедушка, член-корреспондент РАН Алексей Саватеев. Алексей, добро пожаловать в студию.
Маткульт, привет, как мы говорим. Вау. У нас, кстати, видео тоже есть или нет?
Видео есть. Нас снимают и не только скрытые камеры. Всё понял. Вас все видят. Друзья, как можно нас видеть, слышать, звонить, критиковать, соглашаться, ну вообще все делать с нами, все, что вы захотите. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм-канал говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Телеграм-канал «Мой Чернышов». Подписывайтесь. Алексей, у вас же тоже телеграм-канал.
Ну, у нас есть телеграм-канал, ну, «Родная школа».
Какая?
«Родная школа».
Ну, родная школа.
Ну, это наш общий.
Нашего
движения.
Наше общее движение. Слушайте, а хочу...
Мой тоже есть телеграм-канал, ну, но давайте. Я в него не помню, заходит кто-то или нет. Честно говоря, я же сам ничего не веду.
У вас, по-моему, там 33 тысячи подписчиков.
Наверное, я не знаю, я никогда не захожу никуда. Я езжу и читаю лекции по всей
телеграм-канал
стране.
Телеграм-канал Алексей Саватеев и «Родная школа». И ютуб-канал Маткульт, привет,
да, туда всё, заливается раз в неделю, иногда чаще.
Чем-нибудь зальем туда, содержание. Хорошее, может быть, это и, кстати, эфир зальем туда, можно?
Посмотрим. Математику такую кондовую.
Ужас, это так надо.
Но,
смотреть.
Нет, эфир мы зальем на родную школу.
Ну, слава богу.
Будьте спокойны.
Это слава богу. Слушайте, давайте начнем, мне кажется, с актуалочки, потому что у меня есть ряд вопросов, которые я набросал, но вот с актуального.
Да.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался про платные дневники вот эти вот. Электронные дневники школьников. Якобы плату берут некоторые. А потом, кстати, в министерстве подтвердили это. Что есть платные онлайн-дневники, где оценки, там домашние задания пишут. 1900.
Я не понял, что значит платные, это кто
то
платит?
То есть подписка. Родители платят за каждого ребенка 1900. Что такое
проходило? В смысле,
проходило?
Во всей Москве?
Ну, не во всей Москве, почему не только в Москве? У нас Россия больше, чем Москва, Алексей.
Хорошо, во всей России.
Да, то есть есть такие подрядчики, и об этом говорил, кстати, руководитель министерства в Кремле для одного из телеграм-каналов, по-моему, ссылка на Юнашева. Вот, там, соответственно, он говорил, что есть ряд подрядчиков, которые действительно за это берут деньги. И они готовятся, чтобы перейти на единого подрядчика.
Что покупается-то, я не понял.
Доступ, как Netflix. Netflix только образовательный.
Я не знаю, что такое Netflix.
Вы великий человек. Соответственно, доступ к онлайн-дневникам, вы это обсуждали. Ну ладно, тогда дальше.
Ну я бы, на самом деле, лучше не отвлекаться от главного.
Хорошо.
Потому что там... Где-то какие-то платные...
Хорошо,
самое...
ну давайте тогда к главному. Вы в своих интервью и выступлениях используете порой очень жесткие формулировки. Вы говорили, что если во главу угла ставить хотелки ребенка, то школы не будет. А еще через два поколения не будет ничего. Это метафора или вы действительно уверены?
Тут вопрос такой. Вот если катастрофа корабля, это как выглядит? Титаник тонет красиво, да?
Красиво.
Страшно и красиво.
Да, но быстро. По сравнению с школьной реформой.
Быстро и красиво. А здесь такого же нет. Ну как, с каждым годом все меньше и меньше специалистов абсолютно любого профиля. Допустим, сегодня у нас 5-6 техногенных катастроф, да, в означенный период, а будет 50-60, например. Но мы не будем сильно это замечать вот быстро, что как-то вот сразу стало 50-60. Эти процессы медленные, как говорят математики, непрерывные. То есть это будет медленная деградация всей страны и всех социальных процессов, всех технических процессов. Ну и в какой-то момент, ну, то есть, грубо говоря, если показать то, что происходит сейчас, вот эти опросы знаменитые, да, в ВСОМовские, о том, что там в возрасте, по-моему, до 25 лет молодежь 73% не знает, куда впадает Волга.
Угу.
Если это показать режиссеру фильма, ну вот фильма про Алису, «Гости из будущего», угу. да? Где там девочка приехала из будущего, она прыгала лучше всех, угу. она знала все предметы лучше всех, да? И вот показать, я не знаю, что с ним будет. Вот
если Алиса из сегодняшнего показать, дня да, вернется туда.
Деле, правильно, да, что приедет девочка, абсолютно деградировавшая, или мальчик, неважно абсолютно, да. приедет и как будет поражать всех своей тупостью, и все будут на ним ржать.
Ну, на самом
и,
деле,
понимаешь,
да.
что происходит на самом деле? А нам это видится как медленный процесс, поэтому мы как бы не так это замечаем. Поэтому, да, наверное, это метафора. Наверное, Россия еще будет существовать через 20 лет. Но в каком виде, вопрос?
Вот Андрей ВМФ...
Может быть, в том, в котором мы не хотим ее видеть?
Андрей ВМФ в телеграм-канале спрашивает вас, почему вы говорите, что это будет катастрофа? Сейчас нет деградации? Сейчас еще все хорошо?
Вопрос степени, конечно.
То есть вы думаете, брать... все в ухудшающее
нет,
будет?
Безусловно. Тут нет никаких сомнений. И вопрос только в расстановке... баллов, что за это ответственно в большей степени.
Хорошо, тогда в этом плане вопрос у меня. Вопрос про целеполагание. Целеполагание чиновников, да и не только чиновников, вообще всей системы образования, просвещения сегодня в России. Как вам кажется, что вот, какая главная цель сегодня у них? Это добросовестно учить детей или какая главная функция, главная цель и куда они бьют вообще?
Значит, тут надо разделять цели, которые объявлены в преамбуле,
ну, в нормативных документах.
Ну, например, но тоже не во всех. Вот преамбула обычно, да, цель — это воспитание гармонично развитой личности, знающей основу всех наук, патриотичной, там, готовой взять на себя ответственность за страну, грубо говоря.
Да.
Ну, плюс-минус я так сформулировал.
Да, да.
Но это если одну строку брать. Если вы возьмете несколько строк, например, новый вариант стратегии, который, сразу оговорюсь, гораздо лучше, чем тот, который предлагался полгода назад, и все равно там проскакивают ложные цели. Просто непосредственно сформулированные ложные цели. Не то, что они как бы сформулированы правильно, mm-hmm. а потом делается ложно. То есть, например, там неоднократно, даже в этих, ну, в той стратегии, которую я когда увидел, я там откинулся назад, сказал, слава богу, в чем-то мы победили.
Стратегия
—
это
да?
тот документ, ну, чтобы все понимали, стратегия — это тот документ, который принимает ведомство для себя, для того, чтобы вот видит, куда они будут идти, к чему будут,
ну,
какие
да.
главные цели.
Там есть, там, во-первых, озвучен целый ряд проблем. Там, ну, фасадные вещи тоже есть, но бог с ними. Угу. Возможно, это там некий стиль, которым не позволяет сразу начать с того, что... ну, как я бы начал, да, если бы я... если бы я руководил этим ведомством, там, я бы писал стратегию. Образование в России находится в состоянии системного глубочайшего кризиса. Ну, как бы сейчас так не принято говорить, да, у нас нужна консолидация общества. Хотя я считаю, что как раз консолидация общества вокруг проблем — это самая сильная консолидация. Поэтому я так и... Вот я,
так она
я
и так, правильная, да. это правильная
вот.
Оценка.
Ну вот в новом варианте стратегии написано о каких-то достижениях, но проблемы тоже признаются. И далее проскакивают моменты, которые я бы убрал.
Какие,
например? Например, пишется, что далеко не везде вот есть готовность к новым инструментам, новаторским методам получения образования, к, там, каким-то продуктам.
А что такое числе, новаторские методы?
А вот это,
ну,
что называется,
как преподавать?
Но, наверное, имеется в виду, в том числе, электронные и цифровые.
Угу.
Так вот, они, вот эти новые методы, да, электронные, цифровые, дистанционные, искусственный интеллект, ничего, ни разу, никем, никогда не было доказано, что они эффективны. Напротив, есть целый ряд исследований на больших массах школьников, проведенные, к сожалению, не у нас, у нас такие исследования не ведутся. Но за рубежом есть очень много исследований. На самом деле проблематика образования...
Она едина для всего мира.
Ну, плюс-минус едина, оставим историю.
Ну да, нет, имеется в виду технология преподавания.
Да, да.
Есть учитель, есть ученики, которые сидят и что-то слушают.
Или предлагается там включить экран. И вот когда ты сравниваешь, оказывается, что если ты включаешь экран, то полная задница, я прошу прощения за это слово, вот, в прямом эфире.
А, ну, да, есть, мы не как поддерживаем.
Не поддерживаем.
Очень
извините.
Сильно.
Вот. То есть, если вы сравниваете предлагающиеся методы, то всегда, как только начинает что-то вычисляться, сразу оказывается, что во всех соревнованиях выигрывает ровно один метод. Традиционная классно-урочная система, объяснение с повторениями, решение задач, вызов в доске. Разговор у доски, понятно, да?
Uh-huh.
Выяснение в устном разговоре, что понял школьник. Садись два, понятно, там, проставление жестких оценок. Ну, то есть, то, что всегда было, всегда показывало да. свой результат. И ничего из того, что предлагалось взамен, никогда не работало, грубо говоря, даже на 3. Даже на 3 с минусом.
Ну, вот скажите...
И, тем не менее, это внедряется сразу. Вот берется угу. эксперимент, давайте сделаем эксперимент, там, ну, условно, Сберкласс, например, да? А потом давайте его сразу внедрим. Ну, хорошо, тормознули эти Сберклассы. Но другое, там, искусственный интеллект. Давайте попробуем эксперимент на Московской области. Взяли и подписали.
А что
да
за
вы что
эксперимент
делаете-то? Никто ничего... Ну, как, представитель Сбербанка подписал с главой департамента образования Московской да. области эксперимент о внедрении, значит, искусственного интеллекта в работу школы. Угу. Но я хочу напомнить всем, кто не в курсе, что... В школу искусственный интеллект, к сожалению, давно уже внедрен, и действует он ровно одним способом. С помощью него решаются задачи школьниками. Выполняются домашние задания, происходит списывание на экзаменах, и выполняются все туры, заочные туры, значит, олимпиад. И это внедрение назвать позитивным может только извращенец, я прошу прощения, да? То есть это совершенно очевидно. Поэтому на сегодня искусственный интеллект нанес огромный... невообразимый ущерб образованию на всех уровнях, который мой товарищ Александр Александрович Аузан сравнил с торфяным пожаром. Он говорит, ИИ выжигает, это во всем мире, выжигает образование, как торфяной пожар. Но все равно бегают какие-то прогрессисты, которые кричат о том, что мы придумаем, как его внедрить, чтобы было хорошо. При этом уже потрачено огромное количество денег, ничего вразумительного еще не показано.
А
даже
как?
Близко.
Ну, подождите.
Ну, да, учителя используют для того, чтобы составить домашнее задание, например.
Вот
бывает.
Вопрос.
Ну, они и так будут использовать.
Хорошо, вот вопрос. Но прогрессисты-то, они какую-то мотивационную часть, описательную часть дают? Для чего может использоваться этот эксперимент?
Ну, они начинают фантазировать.
Ну, да.
Давайте представим себе, что школьнику он будет помогать.
А как
он будет помогать, да, когда то есть он
только
вредит?
Нет, ответ.
Не, ну мы придумаем. Ну, вы дайте деньги, мы все придумаем. И вот это вбухивается и вбухивается в этот мыльный пузырь огромный. Сделаем искусственный интеллект, помощники учителям и ученикам. Какие помощники? Какие помощники? То, что нужно учителю, учитель знает сам. И да, иногда он использует искусственный интеллект, например, для размножения заданий по всему классу. Отлично использование искусственного интеллекта. Взрослый человек, знающий предмет, знает, как использовать искусственный интеллект в добро. Но если вы, школьник, у которого не сформировались никакие, ну, так сказать, никакая устойчивая система знаний ни по одному предмету, он ничего даже спросить у искусственного интеллекта не может. Чтобы спросить, хоть что-то надо знать, да? А вы ему, значит, что-то там втюхиваете, впариваете. Далее. Про воспитательную функцию я просто молчу. Кто говорит о воспитании?
У нас в свое время были для этих вещей решебники.
Но были решебники, но ты же не мог вот так взять.
Да.
Все равно ты должен был...
Хотя бы понимать,
у тебя все равно была проверка. Хорошо, давайте. Вот в силу того, что сейчас искусственный интеллект абсолютно у всех школьников в доступе, и они все равно все списывают, значит, что в этой ситуации делать? Хороший вопрос, да, сложный? Ответ. Вернуть. Устные. Экзамены. Точка. Повсеместно в учебный процесс. Потому что это проверит,
а вот вопрос,
понял он или нет,
а
или
вот
просто списал.
Есть. А вот вопрос есть. Вот может искусственный интеллект в образовании использоваться как оценщик ответа на устные вот вопросы?
Это теоретическая гипотеза. Она пока не установлена, текущей версии искусственного интеллекта точно не могут.
То есть, смотрите, вот...
Второе, будущее...
Вот я модель могу поставить?
Ну
вот,
да.
Вот и я экзаменуемый, вы экзаменатор. Мы с вами разговариваем, вы заполняете свою часть анкеты, условно, что человек, правильная речь у него поставленная, что-то еще, использует разные методики и так далее, и так далее. А искусственный интеллект условно оценивает количество слов использованных, связано с тем, вот какой-то такой вариант.
Скажем так, у нас сегодня огромное количество насущных проблем в школе, которые надо прямо сейчас решать.
Правильно.
От которых
правильно.
Мы никуда не уйдем. Давайте мы будем заниматься этим, а не тем, что выдумывать, что, может быть, когда-то искусственный интеллект таки сможет как-то
использоваться. Согласен, но тема же искусственного интеллекта вами была затронута.
Да,
мы продолжили фантазировать вместе.
Мы не могли без нее, потому что она из всех утюгов, и она, ну, как бы она транслируется либо профанами, либо кровно заинтересованными хитрыми людьми, которые хотят барыша потом, да?
Ну, да.
Как, есть понятие «нажива».
Обслуживать.
Нажива, не бизнес-интерес, это западное слово, я не люблю его. Ради наживы, вот это по-русски сказать, да?
Да.
То есть, которые внедряют в школу что-то, что не проверено, скорее всего, в текущем виде. оно вообще не будет работать никак, но зато будет кому-то, так сказать, оправдание вложенных средств.
Вопрос.
Вот и все.
Вот у нас есть, по сути, две стратегии сейчас, вот как мне видится. Одна стратегия. Продолжить дальше эксперименты, реформы, что-то придумывать и внедрять в образование. Вторая – остановиться.
Засучить рукава и работать.
Остановиться, проанализировать, что сделано, и вот как бы почистить.
Я предлагаю вторую. Уже надоели эти пляски вокруг дивана. Реально, и всем они надоели. Каждый день какой-нибудь депутат какой-нибудь думы выдумывает еще что-то
вот
для школы.
Вот я как депутат какой-нибудь думы, у меня было предложение прекратить все мораторий на изменения в образовании.
Я согласен, надо сделать этот мораторий.
А вообще сама школа готова к этому мораторию?
Только она спокойно скажет, господи, да наконец-то нам работать
подадите. Нет, нет, школа уже, как мне кажется, привыкла за эти годы, за 30 лет, к постоянным изменениям. Изменение, которое идет за изменением, уже потеряли
суть. То есть тебя избивали все годы, и ты привык к тому, что тебя бьют.
Готовы ли к тому, чтобы остать?
Тебя вдруг перестают бить, и ты говоришь, эй, бейте меня, я
привык. Да, остановиться готова школа?
Нет, это, конечно, абсурдное совершенно предположение. Все известные мне хорошие школы только мечтают об этом. То, что вы озвучили в Госдуме, до вас сказал директор одной из самых лучших школ. Я не знаю, может быть, вы не знали об этом.
Не знал.
Ну вот имейте в виду.
Если бы знал, бы списал бы.
Имейте в виду. Имейте в виду, что эта мысль очень хорошая, и ее поддерживает, кстати, Сергей Евгеньевич Рукшин, величайший учитель.
Да.
И на самом деле ее поддерживают, в общем, ну, практически все, кто еще остались живые. А надо понимать, что только на них все и держится. Если какие-то школы уже в этой вот гонке, да, гонке по кругу с битьем палками, уже к ним приспособились, то в этих школах все равно нет никакого выхода, никакого
тогда
знания
вопрос.
Учеников. Да?
То есть, тогда вопрос.
Как бы...
Вот мне вопрос это задавали. А что ты хочешь, Борис?
Мне задали. Национальный куррикулум.
Ты хочешь, чтобы мы восстановили наше развитие? Или хочешь обратно в Советский Союз?
Остановили, не понял. Это какая-то ложная дихотомия.
Реформа.
Какая-то странная
для
дихотомия.
Равно для некоторых, равно как бы развитие образования.
Потому что это люди идолопоклонники. Я применяю вполне научный
корректный
термин, да, корректный, потому что вот это, на это мне открыл глаза, кстати, Семён Мазаев в книге «Мужская философия». Он называет людей, которые работают ради исполнения коэффициентов и бумажек, идолопоклонниками. Он говорит, что это строго религиозный термин. То есть это люди, служащие идолу. Угу. Нам нужно, чтобы школьники получили знания, им смогли принять эстафету у нас, да, следующее поколение, берет страну на свои руки, да. Оно говорит, все, вы на пенсию, ребята, мы разберемся. А... Идолопоклонникам нужно, чтобы было записано, что проведено 5 мероприятий движения первых, 6 сборов мусора, 7, значит, разговоров о важном.
Мы 8, за все эти там, мероприятия. Я за все эти мероприятия.
Понятно,
я 10 провел бы.
Но вот не надо мешать школе, она сама выберет. Кстати, мусор собирают некоторые школы.
Это
только
хорошо.
Не для отчетов.
Да.
А чтобы научить.
Да, для целях воспитания.
Вот о том и речь, что... Не надо указывать школе, что она будет делать и в каких активностях участвовать, потому что это
все равно
только пофанация.
А что надо школе? Образ, который, к чему нужно прийти.
Да, да, образ.
Вот к чему нужно прийти.
Значит, прийти надо.
Чтобы ребенок условно носил беленькую рубашку, там,
и так далее. Совершенно десятое. Первое, это чтобы он получил знания.
Понятно, я имею в виду, что вот
и чтобы он получил знания не просто в отрыве там от... Ну, как сказать, можно получить знания, а потом
знал
уехать...
Знал Пушкина, ориентировался в географии, ну,
да.
И мог
плюс,
там какие-то
да,
вещи
и, грубо
делать.
Говоря, при этом он вырос человеком, это гораздо сложнее добиться этого, да? Но желательно, конечно, чтобы это знание было не в отрыве от того, что он вырастет, ну, гражданином.
Безусловно,
вот.
Самое важное.
Но я хочу сказать следующее, одну мысль такую, немножко крамольную. Если мы можем проверить... Усвоил ли школьник математику, ну, можем, так или иначе,
конечно,
мы можем это проверить.
Примеры, да.
То
да.
Можем ли мы проверить, патриот ли он? Боюсь, что мы не можем это проверить.
И вот это, вот мне кажется, ключевая проблема во всей системе образования.
Мы не можем
за количеством тестов и участием в мероприятии не показывает. В 91-м году вышел бы он сохранить Советский Союз?
Конечно.
Или нет?
Конечно,
все
там
надевали
не
галстучи.
Да, Господь, какая-то будет смута, то непонятно. куда пойдет человек, он же скажет себе, что он, конечно, пойдет защищать власть, да, или там защищать порядок.
Страну.
Неважно, что-то, да, что-то, ну, какой-то. Вот человек...
сохранит страну.
Никогда
это
нельзя
важно.
Понять.
Самое важное,
да,
сохранить страну.
Никогда нельзя понять, какой результат был у воспитательного воздействия. Вот,
конечно.
Поэтому воспитание ставится как цель, но нельзя давать воспитанию каких-то вот делай так, каких-то инструментов. Директор со своим учительским корпусом сам разберется как. Уже сейчас всем понятно, что нужно не только учить предметам, но и воспитывать. Это всем абсолютно понятно. Так давайте тогда дадим эту свободу тем людям, которых мы уважаем. А уважаем мы директоров с огромным стажем. В тех школах, где их заменили на эффективных менеджеров, к сожалению, уже пиши пропало, там все сгорит.
Что есть эффективный менеджер в образовании?
Ну, эффективный менеджер в образовании я употребляю исключительно
я понимаю,
в негативном.
Я понимаю, вот мне это интересно, что вы
это
вкладываете?
Это человек, который никогда в школе толком не работал. Ну, может, не знаю, пару лет поработал где-то. Едва пару лет поработал.
А потом
его назначили на большую должность, да, или на несколько больших должностей, назначили несколько таких менеджеров, потому что было ложное понимание, что управление бывает оторванным от поля,
педагогики,
которым управляешь. Ну, в данном случае от педагогики. А в принципе, что можно вот... Он управлял отлично заводом «Станколит». Круто, теперь будет начальником департамента там Измайлова, да? Ну, не Измайлова, там района.
Неважно, какого.
Вот. То есть вот эта идея, она абсолютно пагубная, она в принципе не работает. Управление не может быть оторвано от сутевого. Ну, по крайней мере, я скажу так. Я гарантирую это в образовании. Я не хочу за все говорить. Возможно, там у наших главных начальников есть представление о том, что сегодняшнее управление Станколитом похоже на управление финансовыми потоками. Может быть. Я не буду в это лезть. Я просто скажу, что в школу так не работает. В школе управлять должен человек очень глубоко проникший в нее, как учитель, как директор. И только такие директора должны остаться. Потому что дальше страна все равно будет поднимать зарплаты когда-то. Иначе мы, ну, иначе у нас, понятно, через несколько лет просто учителей не будет, тогда не будет ничего. Соответственно, вот, когда-то страна будет поднимать зарплаты. Так в этот момент возникнет необходимость отличить учителя хорошего от учителя посредственного, да, и от вообще прохиндея. Ни один эффективный менеджер это никогда не сделает, потому что для учителя, внимание, о ужас, не существует KPI.
Вот об этом и многом другом поговорим сразу после новостей. Это повестка. Повестка нас всегда интересует, и она должна ворваться в эфир. А я напомню, кто у меня сегодня в гостях. В радиоакадемии в гостях математик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Саватеев. Это радиоакадемия, я Борис Чернышев.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Да, мне тут сказали, наговорили, что мы серьезные. Мы будем еще серьезнее в этом отрезке нашем, в этом получасе.
Мы постараемся друг друга не перебивать, сказал.
Ну да, нас закритиковали здесь, вот, закритиковали. Руки прочь от слов, руки прочь. Свободу не задушишь. Как это сделать? Как вы, если вдруг вы захотите задушить нашу свободу, как это сделать, друзья? Это Радиоакадемия, Борис Чернышев. Сегодня у меня в гостях математик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Саватеев. Ну как сделать, чтобы задушить нашу свободу с Алексеем? Это сделать очень просто. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Телеграм-канал Чернышев. А где Макс?
Есть
Макс, все установлено. Поэтому
а что за пиши. Макс?
Макс мессенджер, лучший мессенджер мира.
А я думал, какой-то парень Макс.
Так хватит. Мы понимаем, что у вас кнопочный телефон, Алексей.
Да.
Но вы в нашу цифровую идиллию тоже не вносите свои 5 копеек критики. Мы за это вообще вас тут сделали. Значит. А, так, у нас звонки появились, но я хочу перед тем, как звонки будем принимать, вот еще раз подчеркнуть эту идею. Для учителя нет KPI. Мы на ней завершили предыдущий кусочек.
Ее придется съесть как очень горькую, но необходимую пилюлю всем нашим начальникам.
А как тогда жить?
Оставить это в покое. Оставить, как жили в Советском Союзе в самые лучшие времена. Смотрите. Прошу прощения.
Можно ты, не проблема.
Но, в общем, суть в следующем. звездный период нашего образования – это 50-е годы, 40-е и 50-е. Тогда не было KPI.
А как оценивали учителя?
Оценивали учителя следующим образом. Ну, во-первых, учителя, ну, грубо говоря, вот так, чтобы вот оценили и выгнали, такого не было. Учителей доучивали, да? Там были большие конференции, которые собирали, там объясняли, как лучше, вот как объяснить, что такое дробь. Вот так лучше, через кружочки эти с нарезанием, или, может быть, через вот сколько яблок на сколько детей, там, какие дроби вначале вводить, какие потом, да? Разные подходы.
То есть, не надо было покупать диплом о профобразовании дополнительной по почте.
Вот о том и суть, что в то время, судя по всему, да, образование было... полно своей глубины, ему не нужно было KPI. Это как вот провел какое-нибудь мероприятие. Вот если мероприятие для галочки, там вот каждой мелочи будешь придираться, да, вот здесь мне не вовремя позвонили, здесь меня оторвали, и вообще не мешайте мне, я тут просто так
цвет
пришел
плаката отметиться, другой.
Да. А если мероприятие сутевое, где люди собрались, да, то им даже вот им скажут, типа, ну, мы вас сегодня кормить-то не будем, на самом деле, вы сами как-то покушайте. Ну, ладно, покушаем сами, давайте,
главное,
только не отрывайте нам, да, не отрывайте нас,
дайте.
И вот это и есть та самая суть. На сегодня надо смириться с мыслью, что надо просто создать нормальные условия для учителя, ему придать статус как следует, да?
А какой статус?
Ну, значит,
вот
тут вопрос интересный, да. То
есть, статус госслужащего, муниципального служащего.
Наверное, нужно
какой?
Применить статус госслужащего как категорию. Ну, в принципе, это обсуждаемо. Важно что? Важно, чтобы этот статус давал ему право.
На что?
Наказывать ребенка. Я не говорю о телесных наказаниях, это мы сейчас не будем обсуждать. Ну, скажем, если ребенок срывает урок, то можно его, конечно, выгнать. И не надо потом отвечать, что вот, мол, он там мог упасть и сломать себе ножку. Это уже не твое дело. Он срывал урок. И в этом виноват он, ну, либо родители, которые не научили его себя вести, но никак не учитель. Далее, если ученик совершенно просто сверхпахамски себя ведет, вот он берет там в лицо матерится, то тогда учитель, ну, может, например, его привести к директору и оформить на него соответствующее заключение, чтобы потом родители заплатили большой штраф, не как сейчас говорят 500 рублей, ну, 1050, например, да? Вот, и если он отказывается идти к директору, то что с ним делать? Ну, например, отвезти. А теперь внимание, именно так рассуждал учитель из города Екатеринбург месяц назад или два.
Так.
Кончилось тем, что школьнику, который матерился ему в лицо, не было ничего, а его примерно засудили, несмотря на 4 адвоката, на 120 тысяч и исправительной работы. Вот как вы думаете, какой вот что мы этим говорим, какой сигнал мы даем учителям в России?
Особенно молодым.
И какое будущее, да, и особенно молодым. Какое будущее мы строим в нашей стране? Если такие процессы вот до сюда доходят, вот если бы я был, вот я честно скажу, если бы я был министром просвещения, я бы просто этот вопрос поставил как вопрос номер один перед Государственной Думой Российской Федерации.
А вы знаете,
но я не министр, я все равно его ставлю, что вы вице-спикер.
А теперь я поставлю вопрос перед, наверное, обратно, перед вами, как такого олицетворения вот этого. Я ставил вопрос. У меня был закон о защите чести и достоинства учителей.
Так.
Я предлагал его внести. Суть,
и
проста,
что?
Суть простая вот была. Один из, там, 12, по-моему, принципов образования так, в России, статья 6. Я предлагаю 13-й дополнить. Государство на себя берет.
Отлично, и что?
Принцип защищать честь и достоинство учителя.
Отлично,
а потом уже расшить это и сказать, вот оскорбляет тебя, вот так это для физических лиц столько-то, для юридических столько-то. Мне сказали, мне отклонили этот закон. Отклонили закон.
Том.
И сказали, ну, Государственная Дума.
Пофамильно.
По фамилии их больше,
мы
они не голосовали.
Мы как этот самый Галич пел. Мы им припомним эту скуку.
Мы все
мы
им припомним.
Мы поименно вспомним тех,
согласен,
кто поднял руку.
Просто люди кстати, здесь вопрос не про поднял руку, они не поднимали руку.
Ну,
и министерство,
грубо говоря, кто
и
это отклонил?
И министерство.
Вот
дало,
эти люди могильщики нашего образования, надо
понимать. И
министерство
дало отрицательный отзыв на этот законопроект. Поэтому здесь ключевым моментом, я с вами согласен, что пока мы не сделаем и не утвердим статус, железобетонный статус
абсолютно
учителя.
Верно.
Вот как есть там, условно, ты подошел, ударил сотрудника полиции при исполнении.
Все, привет тебе, да.
Все, ты уезжаешь как бы, до свидания.
Поехал.
Вне зависимости там от тетки,
я думаю,
дядь,
что если обматерил тоже, да, приехал.
Да, конечно. Так же и с учителем. Мы же видим вот эти видео, когда на учителя нападают. Это как бы... финализация всего, что происходило там несколько лет, месяцев.
Это действительно так. То есть представить себе в советской школе это нельзя, просто потому что такой человек автоматически попадает в колонию для этих самых, для малолетних преступников. И вот вопрос, если мы вообще куда-то хотим двигаться страной, к суверенитету, например,
то нас тогда кто-то должен двигать.
Почему тогда Госдума не принимает этот закон?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Ну вот давайте его поставим. Сейчас, прямо в эфире. Может быть, если мы 100 раз его поставим, они в конце концов...
Да
примут.
Нет, вопрос-то здесь понятен. Когда описывали, говорили, что вот министерство уже подготовило свое предложение, вот внесет вот-вот. Но ВОЗ оно не там. Ладно, проехали. У нас есть звонок, давайте примем его.
Проехали-то проехали, а в общем-то не проехали.
Наушники,
потому что
наушники, Алексей.
Это вещь ключевая.
Да. Алексей, наушники. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Борис. Борис, вам большой респект за то, что пригласили такого знаменитого гостя.
Это вот. Ему и большой респект, что он пришел.
Да, значит, у меня вопрос. Вы только по школьному образованию вопросы? Все-таки Алексей, он профессор.
Можно, можно задать про вузовское.
Но это в два раза больше стоит.
Да, ну, это в два раза сложнее ответы будут. Ну,
Борис,
давайте.
У меня вопрос длинноватый, но я прошу вас меня не отключать полностью.
Хорошо. Хочу только пожалуйста, формулируйте быстрее.
По школьному, значит, вот я огорчен был вашими нападками на использование искусственного интеллекта в школе. Вот я сам, когда был еще школьником много лет назад, были такие претензии к использованию калькуляторов. Сказали, что это разлагает интеллект учеников, надо, чтобы сами все считали в столбик, там, в крайнем случае, логарифмическую линейку использовали. Это же прогресс, это не остановить. Это вот, знаете, басня Ивана Андреевича Крылова про бритвы, там, кто-то брился тупыми бритвами, почему? Потому что острыми боялся порезаться. Тут надо, наоборот, повышать культуру, то есть ученики, они через использование искусственного интеллекта видят, какие уязвимости есть в искусственном интеллекте, там, он галлюционирует иногда, вот они видят, что галлюцинации, они уже задумываются над тем, как спроектировать такие интеллектуальные системы, чтобы они не галлюционировали. То есть надо совершенствовать культуру, а не просто отвергать. Вот. А вопрос по высшему образованию вот какой. Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий в своей лекции на спецкурсе «Большие данные в современном мире», в видеозаписи есть в интернете, сказал, что для современных задач обработки больших данных, искусственного интеллекта нужно создавать новую математику, ни много ни мало. Вот вы, как профессор физтеха, как вы видите совершенствовать учебный процесс, чтобы учить студентов не просто применять математику, но создавать новые? Вот
спасибо.
Есть такие задачи. Подождите. Есть задача, например, вот анализ качества работы в нейронных сетях. Вот они иногда галлюционируют, делают ошибки. Вот вопрос, какой математикой можно распознавать галлюцинации вот, и создавать качественные.
Спасибо. Но галлюцинации можно не только математикой.
Ответ был длинный. Вопрос был длинный, ответ будет короткий.
Да.
Во-первых, очевидно, что задающий вопрос действительно не видел обычных школьников, раз такое говорит. Потому что обычный школьник применяет искусственный интеллект только одним способом – списать решение задачи.
А для чего еще можно его применять?
Конечно, в мат-классах могут там копаться и пытаться уже разобраться в его сути, но на самом деле это довольно сложная штука. Его суть – это вопрос действительно к курсам по математике, но никакую новую математику придумывать не надо, просто некоторые разделы станут, ну, немножко более актуальны, чем они были раньше. Ну, скажем, теория вероятности, конечно, набирает сейчас вес, это понятно, это совершенно ясно. Но в целом никакой такой специальной математики, которую надо будет изучать, тем, кто будет разрабатывать, да, там понятно все, но это уже, как это сказать, это уже после 2-3 курсов на финальной стадии университетов, там, куда мы сейчас в это полезем.
Слушайте, а вот, ну, вот еще раз, в искусственный интеллект, он нас не отпустит уже, он нас как-то...
Линейная алгебра, нет, ну, искусственный интеллект с нами, конечно, будет.
Все, не, он уже с нами.
Вопрос не в том.
Не, а у меня вот другой вопрос. Смотрите, про искусственный интеллект. А вот как его можно использовать, для чего еще, кроме списывания, его можно использовать в школе? Для ученику.
Ученику? Ну, в данный момент вообще недеструктивного использования я не вижу, вот так скажем. То есть я не... А, можно снять, да?
Да-да-да. Только, мне кажется, как поисковик, быстрый поисковик.
Ну, поисковик, он делал... Я хотел сказать поисковик, но дело в том, что поисковик прекрасно и Алиса работала. Ну, то есть здесь как не видно, вот зачем эти какие-то невероятные вложения в то, что просто является еще более усовершенствованным поисковиком. В принципе, и так были нормальные. То есть здесь мне непонятно, зачем его развивать в этом направлении. Вот. Я понимаю, зачем он нужен там на войне, например. Это понятно, чтобы управлять роем дронов.
Так,
это совершенно ясно. Это как бы тут вопросов нет. Если мы не будем это делать, то рой дронов нас разбомбит. Вот, это все понятно.
Вот вы
но про... в школу тащить, да, в школу тащить, когда у них не сформирован ни аппарат, ничего, ни система знаний, да это просто преступление.
Вот вы про устный экзамен говорили. Кстати, на самом деле у меня была гипотеза, которую я тоже как инициативу предлагал. Угу. Она экзамен, связана с тем, что помимо ЕГЭ, как есть, единый госэкзамен.
Да, помимо ЕГЭ.
Нужно вот давать такую систему, когда человек просто показывает уровень своего интеллекта.
Переходные экзамены, переводные из класса в класс.
Да, либо просто, как бы, вот я считаю, поступление в ВУЗ, что должно быть? Три вещи. ЕГЭ. Мотивационное письмо в университет. Почему ты в этот университет хочешь? Мы вообще, мы тогда уберем, может быть, из системы большое количество ненужных университетов, которые находятся только потому, что мне близко к ним идти, там, я не знаю, там, самый легкий проходной балл, мои друзья сюда пошли. И третий момент, это действительно нам нужно как-то понимать уровень интеллекта. Не натасканность на какие-то экзамены, хотя в ЕГЭ сейчас уже мало натасканности, там уже
но...
клише есть, конечно, которые используются. Но,
на самом деле форму ЕГЭ можно обсуждать, но не первый вопрос, это вторичный вопрос.
Я согласен.
Надо обсуждать сейчас равно, вопрос учителей, кадры.
У нас 13 кадры, минут, чтобы мы за 13 минут не решим кадры.
Поэтому ЕГЭ не будем, лучше его жалко.
То есть его не надо трогать.
Она все-таки второстепенная, на мой взгляд.
Давайте вернемся к учителям. Вот условно, мы принимаем закон, мы статус учителя повышаем, но у учителя еще большое количество вопросов. Во-первых, в школе, я сам по себе помню, как я в школе был.
Да.
Между учителями всегда какие-то терки были.
Они всегда будут.
Как в любом коллективе.
Они всегда будут.
Ключевой момент сегодня – это зарплаты для учителей. Нет единого базового оклада. По сути, Москва пылесосит и забирает все лучшие кадры.
Ну, потому что уже не в 5, уже скоро в 10 раз больше платят в Москве, чем в Тульской области. А, ну, конечно, это просто...
Что еще учителю нужно, кроме зарплаты? Вот по вашему мнению. Самореализация...
Чтобы отстали. Вот мне учителя присылают.
Вот,
я сейчас просто зачитаю, да.
Давайте,
вот,
учитель.
Вот пишет, зарплата – это отправная точка, но проблема глубже. Сегодня приходят в школу молодые учителя с очень слабой предметной базой. Они очень порой искренне заинтересованы, но просто не владеют предметом на уровне, который нужен детям. А старые сильные учителя уходят потому, что система уничтожила смысл их работы. И вот сейчас я про старых скажу. Про молодых я могу сказать очень быстро. А молодым нужны настоящие курсы повышения квалификации
и работа. Скажите.
А вот это как раз про это, да. То есть молодым нужен, нужно наставничество со стороны пожилых коллег. То есть здесь опять, здесь надо изменить вот глобально написанный стратегия приоритет. Вместо того, чтобы сказать, что у нас есть некие вот старые педагоги, которые ах-ах-ах даже не могут оформить подписку на какой-нибудь там МАКС или что-то еще, куда же они годятся?
Если вы знали, что такое МАКС.
Ну ладно.
Вы
ну,
соврали
знал,
мне. Вы соврали, как не стыдно.
Вот.
На таком уважаемом
пошутил,
радио.
Я пошутил. Вот. Мол, молодые, вот они очень быстро вот эту систему всю настраивают. А нужно написать, что вся... Вообще, вся возможность существования дальше нашей системы образования и нашей страны держится на тех 60-70-летних педагогах, которые пусть вообще компьютер включать не умеют, но знают предмет и могут его объяснить. И ровно из рук этих педагогов выходят победители всех олимпиад, да, и вообще все грамотные, содержательные дети, на которых вот одно заглядение, да, смотреть. Поэтому нужно в стратегии написать, что ключевым элементом
продления системы, жизни педагогов,
ну, скажем так, передача опыта.
Угу.
И дальше, конечно, вот эти курсы, повсеместные курсы, не вот эти вот онлайн-отписки, когда включают, что-то там какая-то там тетка вещает, прекратила вещать, никто ничего не услышал, все подписали, что пройден курс, и опять же бумажку сдали. Нет-нет. Нужны настоящие курсы повышения квалификации со стороны опытных педагогов для молодых, которые поступают в систему. А вот теперь почему уходят старые? Вот это вот очень важно понимать. Первое. Полная анархия в классе. Ученик может вести себя как угодно, ему за это ничего не будет. Никаких норм, никаких последствий. Это разрушает урок, разрушает дисциплину, разрушает обучение. Вот. Второе. Родительская поддержка хулиганства. Я даже не буду раскрывать этот тезис, потому что все очевидно.
Понятно, да.
Третье. Тотальная борьба за оценки. Оценки стали валютой. Родители готовы жаловаться куда угодно. В прокуратуру, президенту, лишь бы выбить пятерку. Вот эта проблема, с которой мы столкнемся, когда вернем, оценки вернем, так сказать, в любые существенные показатели для ученика, надо быть готовым к вот этой проблеме. Я не утверждаю, что не нужно возвращать. Я просто хочу сказать, что к этой проблеме надо быть готовым. То есть надо вернуть статус учителю раньше, чем мы решим, будем решать вот тот вопрос.
Да.
Вот. Четвертое — родительский диктат. Большая часть претензий школы идет от людей, которые сами не владеют ни предметом, ни педагогикой. Вот. И при этом они имеют возможность моментально запустить репрессивную машину против учителя. Без разговора, без попыток разобраться. Пятое. Административное давление и цифровое рабство. Учителя заставляют регистрироваться на очередных платформах, выполнять бесконечные цифровые поручения, гоняться за показателями. В итоге учитель превращается в оператора ввода данных. Это унижает профессию и дополнительно накручивает агрессию родителей.
Много девчонок моих молодых.
Шестое. Программа и учебники. Это настолько большой вопрос, что он стоит отдельного эфира. Потому что у нас страшно перегруженные программы. Они по сравнению с лучшим нашим советским периодом, они примерно на треть увеличились, и при этом количество часов на треть упало, потому что их для каких-то...
А сутевая часть сохранилась?
Ну, сутевая часть, она в программе-то сохранилась, но ее за это время нельзя передать. Нельзя вкормить в ребенка знания быстрее, чем он способен его съесть. Вот это тоже есть какие-то идеи о чудо-технологиях, каких-то новых методах преподавания. Все фуфло. От начала и до конца. Есть скорость, с которой ученик может освоить материал. Точка. Иначе он его не освоит, и можно потом только подделывать через тесты, и якобы он их освоил.
Да.
Кормильная машина Чарли Чаплина. Всем смотреть «Новые времена». Да. Чтобы понять, о чем я говорю.
Вот. Просто вот у нас звонки вот, еще, Алексей, у нас очень много звонков. Ну, в общем, но при этом понятно, мне очень интересно
идея,
говорить.
Идея понятна. То есть на самом деле шаги-то ясны. Только приоритеты надо выставлять так, как надо.
Да, мы слушаем вас в прямом эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну вот жалко учителей. Дети, вот я смотрел на современных детей, они вампирят просто ужасно. Вот я в связи с этим вопрос такой короткий. А почему бы не создать специальные какие-нибудь реабилитационные программы для учителей от выгорания, вот типа санаториев, там, с бассейнами какими-нибудь, специальными психологами, там, массажистами.
Спасибо.
И так далее.
Ну, кстати, очень правильный вопрос задан в плане профессионального выгорания педагога.
Сейчас...
И отсутствие санаторно-курортных вещей для учителей.
Сейчас я могу сказать, во-первых, конечно, нужно это сделать. Точка. А теперь небольшая, чтобы подсластить пилюлю, что этого пока нет. Есть для учителей, вот, например, базовых школ РАН, есть курсы повышения квалификации... В Троицке они проводятся, в Новосибирске, может, в каких-то еще городах есть. Там учителям хорошо. Там собираются учителя, общаются между собой, там курсы ведут разные профессора, типа меня. И потом они возвращаются домой и ведут свои предметы. Правда, конечно, на их педагогическом мастерстве это никак не сказывается, но они возвращаются хотя бы воодушевленно.
Воодушевленно,
да. Да, то есть все чуть-чуть
будет хорошо,
это есть. Но это, конечно, мало. Нет, если возвращать статус, это возвращать статус. Государственный человек раз в год должен получать бесплатное лечение в санатории. Это совершенно очевидно.
Где мое бесплатное лечение? Шучу. У нас еще один звонок, давайте примем его. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, все это здорово, красиво рассказываете. А что вы скажете о Наталье Ивановне Галеевой, которая занимается как раз этим вопросом уже лет, наверное, 40 или 50?
Вы знаете, мы с Натальей Львовной не настолько знакомы, близко, чтобы...
А вы не слышали об этом, да? О Московском государственном педагогическом институте?
Университете. Про МПГ...
Университет,
Да. Мы слышали, но про Наталью... Как...
А вы бы ее пригласили, у нее очень интересный взгляд.
Пригласим, спасибо, спасибо. Всегда рады вашим идеям по поводу гостей, кто будет следующий. Продолжаем разговор. Как говорится, спасибо за идеи, на самом деле, очень здорово.
Ну, я просто не знаком, да.
Я тоже, к сожалению. Так, а вот скажите, насколько сильно влияет на образование вот наш запрет? Госдума приняла запрет на телефоны, на гаджеты в школах.
Как же хорошо, что вы задали этот вопрос. Значит, так, ответ такой, он буксует. То есть частично, конечно, влияет, но буксует, потому что на самом деле забрать у ребенка смартфон, опять же, возвращаемся выше, учитель не имеет никакого права.
Угу.
Поэтому следующий закон, который вы должны принять, это дать учителю право своей рукой вырвать из руки ученика смартфон.
И чтобы ничего за это не было.
Ничего, естественно, за это чтобы не было.
Ну, конечно. Это моя суть закона.
Вот. И это, это просто абсурдно. Она берет и начинает туда лезть. А потом еще... она или он. Потом еще вылезает в доске с этим смартфоном, просто нагло при учителе начинает с него списывать. Учитель говорит там, убери смартфон, ты списываешь. И она говорит, вы меня оскорбили в том, что я списываю. А потом ее мать приходит, вы ее оскорбили в том, что она списывает. Моя дочь никогда не списывает. И начинается опять вот эта порнография.
А вот скажите, у вас есть статистика, она есть, в принципе, там 73-74% фигурирует по поводу травли учителей в сетях.
Сталкивались очень многие.
Да, сталкивались.
Очень многие.
А вот действительно. Что-то есть еще подобное? Какая-то информация по конфликтам в школах? Что называется, горячие точки на карте?
Ну, есть Сколько Народный охвачено? Фронт.
Он огромный.
Может быть, есть статистика? Поделитесь. Огромного. Нет, ну это нужно запросить в Народном фронте.
Ага. Вот. То есть они собирали?
Мы с ними работали, разрабатывали их опрос, просто вот по пунктам они с родной школой просто мы работали. Мы с ними сотрудничаем.
То есть,
как должен быть устроен опрос, чтобы он реально интересные вещи показывал, потому что до этого у них были опросы, прости господи, процент внедрения тех или иных цифровых технологий. Но, слава богу, постепенно нашими выступлениями вот эти вот лжецели начинают уходить. Вот. И надеюсь, что уйдут совсем. Угу. Так что у Народного фронта сейчас интереснейшие
статистики.
Да-да-да, просто запросите.
Так, у нас еще есть один звонок, он, наверное, завершающий. Алло-алло, здравствуйте, вы в
эфире. Здравствуйте, друзья, Климузин. Слушайте, принято ругать Советский Союз, но почему бы не взять какие-то правильные вещи из советской системы образования и адаптировать его под нашу реальность? Потому что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Я советский школьник, троечник, знаю больше по географии и истории, чем современные, допустим, люди, которые вот сейчас учатся. Я общаюсь с ними, просто
поражаюсь. Спасибо. Как? Давайте так скажем. Три вещи, которые вы взяли из советского прошлого образования.
Во-первых, статус уважения учителя, очевидно, да? Во-вторых, все-таки твердые программы. Что нужно изучить и за какое время?
А у нас сейчас нет твердых программ.
У нас они перегружены, их невозможно изучить за это время.
То есть не перегруженные программы.
Да, нормальные. Ну, значит, хочу ради справедливости. Сейчас Минпрос, по крайней мере, говорит, что над этим работает.
Да.
Вот. Соответственно, возможно, перегрузка будет
убрана. Да, не все плохо.
Ну, не все. Не все. Нет, вообще не все плохо. На самом деле, если бы мы вот такой разговор вели 2 года назад, на нас смотрели как на каких-то этих самых лудитов, которые не пускают прекрасные, сияющие, солнечные технологии будущего в школу.
Но
а сегодня
честно,
уже все понимают.
Ну, честно,
что, чего стоит эти
Сингапуром
технологии.
И Финляндией восхищались те же люди, которые сейчас говорят, что что-то вот другое.
Да. Ну, в общем, я к тому, что, конечно, не все плохо, и чем больше мы будем про это говорить и правильные вещи проговаривать,
и главное,
тем
добиваться.
Ближе, да, и добиваться. Вот я прям даю Госдуме задание. Примите, пожалуйста, закон об ответственности
не
родителей,
Госдуме,
а не учителей.
Давайте
за вот таких
депутату.
Хам.
Давайте депутату.
Да, ну, чтобы
Госдума институт, а я депутат.
Да, депутат. Депутат Борис Чернышов.
Да, беру.
Задание от Саватеева.
С радостью.
Да, этот закон просто поставить
мы
перед
будем.
Госдумой. Мы должны его принять. Иначе все разговоры про суверенитет можно, извините, смыть в унитаз.
Да, это очень важно. Друзья, но у нас, к сожалению, к моему большому сожалению, заканчивается этот час. Мы поговорили
да,
о многом.
Жалко, да.
Я приглашаю вас еще на один
Здорово,
разговор,
хорошо
на одну
поговорили.
Такую встречу. Давайте подумаем, когда это сделать. Такой, может быть, постновогодний или новогодний.
Да, на Новый год я уезжаю надолго.
Да. Хотел бы еще раз
сказать. Восточную Сибирь, кстати.
Восточную Сибирь? Ну, возвращайтесь. Друзья, напомню, кто у нас сегодня был в гостях. В радиоакадемии сегодня был математик, популяризатор науки, доктор физики. Физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Саватеев. Алексей, спасибо за эфир. На самом деле, очень было круто.
Спасибо за приглашение. Круто,
вот,
да.
Вот-вот, будем на связи, будем обмениваться. Друзья, а также вы можете предложение по своим каким-то экспертам, гостям присылать мне в телеграм-канал Чернышов. Сегодня Радио Академию вел, как всегда, автор-ведущий Борис Чернышов. Было очень круто, здорово. Встретимся ровно через неделю. Всем пока-пока.